Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 8 декабря, сейчас 16:06. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, изучаем карту московских пробок. С пробок и начнем. Прямо сейчас в городе пятибалльные пробки. Таковы данные Яндекса. Впрочем, вот тут небольшая непонятность у нас. С одной стороны, он пишет, что 5 баллов, с другой стороны, пишет, что 6 баллов. В общем, 5 или 6 баллов сейчас пробки. Примерно час такая ситуация останется, а потом будет еще 2 часа 7-бальных пробок. Имейте это в виду, когда планируете перемещение по Москве сегодня вечером. Прямой эфир 7373948, это для ваших звонков, код города 495. Если хотите писать, это можно делать через Telegram пользователю «Говорит МСК-бот» или через смс-портал +7 925 48 94 8. Две темы, которые мы будем обсуждать, это история с расширением зоны дальневосточного гектара. Это первая тема, которую мы будем обсуждать. А вторая тема, минут через 10 мы к этому перейдем. Сегодня появились сообщения о том, что гражданам России собираются разрешить самостоятельно продавать ипотечную недвижимость. Что это значит, насколько упростится возможность реализовать ипотечную квартиру, поговорим через 10 минут. Что касается новостей, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств, депутат Исаев заявил журналистам, ТАСС приводит это заявление, «Единая Россия». Россия внесла в Думу поправки о невозможности снижения МРОТ, цитата, «ни при каких обстоятельствах». Это вот прямо сейчас на ленте ТАСС появилось сообщение. Ну и РИА Новости в эти минуты пишет, ВТБ предложил Центробанку решение, как остановить рост цен на жилье и даже эти цены снизить. Пока это только заголовки.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Первая тема для обсуждения – это расширение программы «Дальневосточный гектар». Власти зону «Дальневосточного гектара» расширяют, задействуют уже приграничные районы Забайкальского края. Граждане могут теперь подавать заявления на предоставление участков в Анонском и Приоргунском районах. Раньше они были в так называемых серых зонах. С 1 августа 2019 года действует программа «Дальневосточный гектар». Она в основном в Забайкалье работает после того, как в регион включили в Дальневосточный федеральный округ. В самом Дальневосточном федеральном округе программа работает больше. Говорят, на сегодня поступило свыше 9 тысяч заявлений на приобретение участков. Как сообщается, оформление дальневосточного гектара проводится бесплатно. Это можно сделать на специальном сайте на дальневосток.рф через интернет. Может быть, среди наших слушателей есть кто-то, у кого знакомые пытались оформить дальневосточный гектар, кто сам думал о том, насколько это можно сделать, и пытался изучить ситуацию. Ну вот, в принципе, разговор о том, чтобы где-нибудь далеко получить много земли и что-то с этим сделать. Что можно сделать с этим? 7373, можно сразу в Японию, пишет деревенский парень. Можно, но не получится. Панк 13 тоже не понимает, неужели все разобрали, приходится добавлять земли. 7373948, телефон прямого эфира, присоединяйтесь к этому разговору. Еще раз, если вы раздумывали над тем, как присоединиться к подобного рода программам, не секрет, что там вот Дальневосточный гектар, большая программа, там подобные программы есть не только в Дальневосточной части, там, конечно, не такие условия, как это на Дальнем Востоке, но все-таки 7373948, телефон прямого эфира. Деревенский парень продолжает, что он не хотел бы на Дальний Восток, он где-нибудь в Замкадье предпочитал, но в Замкадье денег стоит. Или там тоже можно найти землю, которую можно получить бесплатно. Но если даже и можно найти, то вряд ли совсем бесплатно, а во-вторых, вряд ли столько много сразу. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, пока вы дозваниваетесь. Тут на Почте России, это вот новости, которые сейчас появляются, просят назначить ее единственным доставщиком пенсий в Российской Федерации. Это вот сейчас на ленте агентства РИА Новости появляется сообщение. На ТАСС в эти минуты пишет про Ольгу Егорову. Вы уже слышали в новостях, она раньше руководила Мосгорсудом, а теперь ее назначили советником мэра по взаимодействию с судами. И вот на лентах новостей появляются все более и более подробные сообщения об этом назначении. Возвращаемся. Дальневосточный гектар – земля, которую можно получить бесплатно. 7373948. Телефон прямого эфира. Что можно сделать с такой землей? В Замкаде и Борщевик. Так нет проблем. На Дальнем Востоке, видимо, нет. Неужели бедные люди могут думать о получении дальневосточного гектара, пишет 235-й. Только богатые люди могут думать о получении дальневосточного гектара бесплатно. Это ведь тоже хороший вопрос. Ведь получив бесплатно землю, можно попытаться придумать, что можно с ней сделать так, чтобы на этом зарабатывать деньги. Разве не так? Никитец пишет, меня и здесь неплохо кормят. То есть нет, никого не интересует бесплатная дальневосточная земля. Никто даже не думал на эту тему. Судя по тому, что я вижу на телеграм-ленте, на ленте смс-сообщений. И судя по тому, главное, что я не вижу ни одного телефонного звонка. А еще раз, это должен быть человек, который хотя бы серьезно подумал над тем, как это можно реализовать. 7373948, телефон прямого эфира. И Илья Гращенков, генеральный директор Центра развития региональной политики, с нами на связи. Илья Александрович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Власти расширяют зону дальневосточного гектара, и первый вопрос, который в этой связи возникает, неужели все остальное уже разобрали?
Ну, похоже на то. По крайней мере, самые лакомые куски на Дальнем Востоке действительно достаточно быстро забрали местные же, а те, что остались, либо не имеют ни дорог, ни коммуникаций, никакой инфраструктуры, поэтому получить надел в тайге и платить за него налоги мало кто хочет.
Но то, что расходится, можно ли говорить о том, что там есть реальное, серьезное, выгодное предложение для граждан?
Ну, тяжело сказать. Вот я, например, был в прошлом году на ВЭФе дальневосточном, и там были представлены как раз вот самый успешный проект дальневосточного гектара. Вот, к сожалению, большинство из них, в общем, достаточно простой такой промысел. Мед, березовый сок, еще какие-то такие аграрные проекты. А те крупные предприятия, которые все-таки смогли использовать дальневосточный гектар, там, да, для каких-то, ну, не знаю, вот на Камчатке, я знаю, свинокомплекс там построили. Но это такие разовые, к сожалению, акции, связанные все-таки с тем, что люди очень четко понимали, да, для чего они берут эту землю. А вот чтобы решить реальную проблему, да, чтобы люди поехали на Дальний Восток жить из основной части России, к сожалению, не удается. Все-таки никто не хочет, вот, как я уже сказал, получать где-то надел в тайге и что, собственно, с ним делать.
То есть 547-й, когда пишет, просто все обленились и потеряли даже навыки овощеводства и животноводства, в общем, прав получается.
Ну, слушайте, на самом деле Дальний Восток – это же зона очень рискованного, да, земледелия. Все-таки большая часть, если брать повыше Приморья, это территории северные, практически ничего растить нельзя. Вот, если брать Приморье даже, то все равно и грунт, и, ну, в общем, это, знаете, это не в Краснодарском крае, да, взять гектар. Поэтому, ну вот, я знаю человека, который там Иван-чай выращивал, ну, так он его теперь продать не может. То есть еще вопрос сбыта. Ну, и вообще, как бы, вот, к сожалению, эта гектарная история, она не была продумана с точки зрения, как бы, наладить коммуникацию, да, между всеми. Ну, вырастить ты можешь, а куда ты будешь девать свои выращенные продукты, вот в чем вопрос.
Тогда следующий вопрос. Вот один из наших слушателей, наверняка, если вы передвигались по Подмосковью, видели тоже эту рекламу «Мой гектар за 100 тысяч рублей». То есть это уже не Дальний Восток, это уже не совсем бесплатно, но в принципе земля недорого. Перспективы у подобного рода программ есть?
Кстати, да. Вот сейчас, особенно коронавирус это показал, люди стали разъезжаться из Москвы сначала на лето, да, кто-то остался, кто-то на дачах. А многие, потеряв работу, действительно занялись привычным делом, да, огородничеством, картошку растят. В принципе, гектар, ну что это, 100 соток, не так уж много. Например, чтобы прокормить семью, действительно можно засеять его просто картофелем и спокойно с ним питаться. Я думаю, что если никаких существенных улучшений в экономике не будет, то, как ни странно, падение экономики может привести к развитию и села, и какой-то там загородной жизни. Вот. Может быть, звучит не очень оптимистично, но, с другой стороны, есть в этом некий резон, потому что смотреть на заброшенные даже подмосковные поля, честно говоря, достаточно больно. Потому что все помнят, что еще там 15-20 лет назад они обрабатывались, было много деревенских жителей. Так что все как бы возвращается именно на круги своя.
Скажите, с вашей точки зрения, в нынешних условиях землю можно считать надежной инвестицией? Мы ведь так или иначе все время обсуждаем, как сохранить то, что нажито.
Ну, вопрос инвестиций, вот если мы подходим к инвестициям как инвестициям, на Западе, когда ты покупаешь, ты в основном даже не покупаешь землю, берешь ее в аренду. Там есть какие-то банковские гарантии, у тебя они увязаны там, да, с твоими доходами, какую часть из них составляет кредит там, и так далее. У нас человек покупает землю и не знает, что, собственно, как бы с ней будет. Да? То есть она, сможет ли он ее продать в случае чего, сможет ли он на ней реализовать то производство или там, выращивать то, что он хочет. То есть слишком много неизвестности. Поэтому у нас как-то люди привыкли, что если ну, просто удается да, там, практически бесплатно получить кусок земли, то главное на нем поставить дом, какое-то небольшое подсобное хозяйство, а там, как бы, дай бог, что-то можно и какой-то бизнес сделать. Вот. А реально, как бы, рассматривать как инвестицию вот, на уровне гектара, ну, это достаточно смешно. То есть инвестиции – это все-таки, там, я не знаю, например, вложиться в поголовье рогатого скота, там, 10 тысяч голов, ну, и, соответственно, много гектар земли для его, там, прокорма. Вот. Но, опять-таки, да, мы упираемся в то, что никто и кредиты особо не дает, и куда сбывать это молоко. То есть все-таки в России очень еще не продуманы вот эти да, взаимосвязи там, с фермерским хозяйством, вообще каким-то частным таким кустарным производством.
Спасибо. Илья Гращенко, генеральный директор Центра развития региональной политики. Удивительные сообщения приходят по этому поводу. Ну вот, например, 235-й пишет, что у нас за экономика такая, что даже работать на земле некому. Забавно. То есть мало того, что нам надо создать условия для работы, нам еще и работников надо откуда-то подать. Чувствуете, да? 7-3, будем атомной, аграрной страной с атомной сахой. Это панк 13-й продолжает шутить. 235-й, а потом попробуй этот гектар продай. То есть, мало того, что ты дай человеку бесплатно этот гектар, так ты потом его еще и купи у него обратно, если вдруг он захочет. Чувствуете, да? Насколько подход экономически активный. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Вы знаете, вот эксперт очень правильно сказал. Нужно вначале гектары, которые в Московской области освоить. Пустые поля стоят. Это стыдно смотреть на это. А мы привозим морковку и картошку.
Так осваивайте. Откуда? Так осваивайте. В чем проблема?
Я вижу проблему, что должна быть продуманная политика.
У нас кто-то другой должен оставить. Я понял. Земля, я понял. Спасибо. Спасибо. Ну нет, давайте все-таки мы опять кто-то должен освоить подмосковную землю. Потом только, когда кто-то освоит, когда будет продуманная политика. Ну, то есть когда-то послезавтра. Мы же про сегодня говорим. 7-3-7-3-94-8. 40-я пишет. Вот пусть 235-й сам и поработает на земле. Зачем вопросы задавать? Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну, представьте себе такую ситуацию. Человек привык жить где-то в другом месте, допустим, в европейской части страны. И вдруг он все бросит, да, поедет на необжитые...
А как? Если человеку здесь живется плохо, то так. Вот, пожалуйста, вариант.
Но там невозможно. Представляете, он едет в никуда, да, зимой, например. Надо, во-первых, иметь...
Нет, понимаете, найти объяснение, почему ничего невозможно, можно всегда.
Нет, ну хорошо, а что возможно вот сделать? Это же надо навсегда поехать, нельзя туда-сюда метаться.
Ну а как вы хотели, конечно. Ну у вас есть возможность, вам открывают возможность, вы говорите, ну нет.
Возможностей нету, потому что нет электричества.
Все, я понял. Возможностей нет электричества. Мне подай, будьте любезны, готовую землю, чтобы там электричество уже было, чтобы тепло там было, чтобы домик стоял. Я так понимаю. Подмосковная земля стоит дорого, пишет 694-й. Картошку здесь невыгодно выращивать, только ананасы разве что. А на улице минус 6, поэтому все простаивает. Она слишком дорогая для того, чтобы здесь... культивировать сельское хозяйство. Для сельского хозяйства есть более дешевые земли за пределами. Но с другой стороны, вот я же говорю, уже кто-то из наших слушателей тут присылал. Да, это не государственная программа, там союз садоводов задействован, среди прочего, и там не бесплатно. Там хотя бы 100 тысяч, да надо, это минимальная ставка. Но тоже гектар, и это уже рядом, в Подмосковье. Казалось бы, что мешает? Но, видимо, тоже мешает. Можно земским строителям поехать, напоминает недавно обсуждавшуюся тему Григорий из Санкт-Петербурга. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Здравствуйте. Относительно гектара, вы знаете, вот я в Москве живу, я смотрел два года назад этот гектар, все пересмотрел там на сайтах, как берется, ну... Отказался я брать бесплатно. Я понимаю, я напишу сейчас это заявление, мне этот гектар. Ну, я, давайте констатируем, что территория России такая, что примерно 70% ее территории вообще никому не нужны, даже бесплатно. Вот это надо законстатировать.
Да, но получается, что и, в общем, за небольшие деньги, и даже оставшиеся 30% тоже не особо кому нужны.
Не то, что за 30%, 70% территории России не нужны гражданам России бесплатно, ее не хотят брать. Она такая
не хотят, не хотят. Им не доплачивать хочу, надо. Я понял, спасибо. Граждане так устроены, что им надо доплачивать, чтобы они что-то делали. Ну вот слышали, да, предыдущие? Там же свет надо, чтобы мне провели, чтобы домик поставили. Ну что-то подобное, подход должен быть такой. А потом мы будем говорить, подождите, стоп, мне бесплатно вот все это дали. А почему сюда не ходит транспорт? 7373948. Это ведь, помимо всего прочего, программа, которая дает возможность. Попробуй. Если сложно здесь, может быть там. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. По поводу вот гектара, да, разговор идет.
Ну или гектара, или соток. Земля недорого. Вот этот подход правильный?
Смотрите, ну вот предыдущий человек звонил про Московскую область. Пустующая земля. Пустующей земли нет. Пустующая земля — это уже кому-то принадлежит, и она не пустующая. Это уже понятно, да, то есть вот, в этом плане. А потом гектар для своего хозяйства — это вообще ни о чем там, понимаете? Чтобы прокормить корову, вам нужен гектар. Вот, для понимания. А что такое одна корова? Это вот семью кормить, вот это гектар. 10 гектар — это там 10 коров.
То есть вам надо бесплатно сразу 100 гектар?
Ну, не то, что... Понимаете, это...
Не, ну мы же обсуждаем конкретную программу. Поэтому, вот вы говорите, эта программа не хороша, потому что на гектар одну корову заведешь. Я говорю, значит, должна быть программа 100 гектар.
А если 100 гектар, нужна техника. А чтобы
нужна техника, нужны деньги. То есть ее тоже надо выдавать. Возможностей нет никаких. Я понял, спасибо. Это невозможность. 541-й, надо строить узкоколейки. Это позволит индустриально осваивать гектары, и люди поедут. Надо сначала газ, свет, дорогу к дальневосточному гектару, а потом людей манить, пишет 966-й. И добрый док пишет, вопрос формулируется неправильно. Хорошо, я построю дом сам. Хорошо, я сам начну возделывать участок. А участок бесплатный будет. Но подвести свет, воду и коммуникации будет дорого, и, следовательно, проще купить благоустроенную квартиру в Подмосковье. А продукты есть и на фермерских рынках. Перспектив не видно никаких.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Я только хочу вам напомнить, когда вы говорите, что перспектив никаких в этом смысле не видно, землю-то тем временем разбирают бесплатно. И видите, вот мы-то, собственно, с чего начали, новые районы к программе добавляют. Видимо, исходя из того, что лучшая земля, та, которую можно было забрать, уже разобрана. Следующая тема. Россиянам разрешат самостоятельно продавать ипотечную недвижимость. Есть законопроект, его сегодня должна рассмотреть Государственная Дума, может быть, даже уже рассмотрела. И вот этот новый закон должен помочь найти потенциального покупателя за цену, которая обеспечит выплаты банку и компенсирует предыдущие затраты. Сейчас законодательство таково, что разрешает продавать заложенное имущество только через публичные торги или аукцион. И должнику придется оплачивать услуги организатора торгов, работу оценщика, дополнительный сбор в 7%. Ну, а вот новые процедуры вроде как сильно упростят этот вариант. Юрий Кочетков, аналитик рынка недвижимости. Юрий Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Так как вы понимаете, насколько действительно проще можно будет продать ипотечную недвижимость, если разработают и одобрят этот законопроект?
Не, ну, конечно, проще, потому что человек теперь будет не зависеть от сторонних организаций. В общем-то, для кого это сделано? Для тех людей, которые не в состоянии обслуживать свой долг. И когда вот их вынуждали идти на торги, аукционные торги и нести дополнительные затраты, ну это, грубо говоря, у них еще забирали деньги. И торги могли быть неудачные, неудачно организованные, то есть это большой риск. И если человек сам, а он заинтересованное лицо, начинает продавать свою квартиру, естественно, он постарается максимально оптимально продать ее, чтобы рассчитаться с банком. Вот, в принципе, в этом и есть суть этой инициативы.
На ваш взгляд, насколько она будет востребована? Как много людей действительно хотят реализовать квартиры, которые еще в ипотеке?
Если мы говорим о тех, у кого просроченная задолженность, то у нас ипотечное кредитование – это отрасль, где минимальная вообще просроченная задолженность есть. Тем не менее, мы знаем по собственному опыту, что в кризисные моменты, в кризисные периоды возникает вал желающих избавиться вот от ипотечного долга. И в этот момент я ожидаю какой-то всплеск как раз продаж подобных квартир. В спокойное же время, я думаю, что это будет совершенно незначительное явление.
Когда говорят, что вот по закону, который обсуждают сейчас депутаты, у владельца ипотечной квартиры будет ограниченное время, полгода на самостоятельную продажу имущества. Реальное время?
В принципе, реально, но на мой личный взгляд это все-таки мало. С другой стороны, здесь же есть интерес банка, если он сталкивается с неплатежами, то есть фактически что это означает? Вот, ему говорят, что за полгода я продам квартиру и рассчитаюсь с вашим долгом. Ну, полгода, наверное, банк потерпит, да, то есть можно пойти. А если он скажет, там, мне нужен год, мне нужен полтора года, естественно, настроение банка здесь значительно ухудшится. Но, с другой стороны, вот по личному опыту, конечно, 6 месяцев – это достаточно жесткое ограничение для тех, кто решил продать.
Спасибо, Юрий Кочетков, аналитик рынка недвижимости. Мы говорим о законопроекте, который разрешит гражданину России, если у него есть ипотечная квартира, самостоятельно реализовать такую квартиру, если у него возникают проблемы с выплатой. 7373948. Роман 530 пишет, что с его точки зрения это единственный закон для людей за последние 10 лет. Дмитрий 242 хвастается, что его этот закон уже не затрагивает. Он пишет: поздравьте меня, я свою ипотеку уже закрыл. 7373948. Телефон прямого эфира. 7373948. Продажа ипотечной недвижимости. Реальная проблема для вас? Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, ипотеку я выплатила. Ну, как бы для меня это была вообще странная сделка в том плане, что не люблю я в долг брать ни у банка, ни у кого-либо еще. Но, к сожалению, жизнь такова, что приходится. Так вот, по поводу ипотеки, продажи, это не обязательно может быть просроченная задолженность. Поймите, что ипотека дается на 20 лет. За 20 лет выросли дети, родились вторые дети, изменилось семейное положение, и, в общем-то, те, кто брали ипотеку достаточно давно, они могут пересмотреть свои приоритеты. Например, взяли не в том районе, на тот момент не было денег, они хотят, например, еще лучше условия, взять другую ипотеку. Для того, чтобы им перекредитоваться, либо там продать эту недвижимость и, ну, вступить в другую, расширить жилищные свои условия. Это тоже вариант, почему-то о нем никто не говорит. Вот. А то, что касается продажи ипотечного залогового имущества, честно вам скажу, даже закрыть досрочно погашенную ипотеку, это была проблема. То есть я за полгода погасила ипотеку, которую брала, ну просто не было оборотных средств для того, чтобы просто купить. Я вам честно скажу, потеряны деньги на страховке, потеряны деньги на многом, на процентах, которые берут банки в качестве, скажем так, были что-то аналог штрафных санкций за то, что я не своевременно погашаю полностью задолженность. Пусть они там были мелочь какая-то, но это было неприятно.
Понял, вот. Спасибо. Гражданам России могут разрешить самостоятельно продавать ипотечную недвижимость. Соответствующий документ уже рассматривают депутаты Государственной Думы. Из срочных сообщений Сергей Собянин дополнительно выделил почти 2 миллиарда рублей, 1,6 на закупку препаратов против ковида. Другие новости прямо сейчас.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 8 декабря, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за лентами новостей, следим за картой московских пробок. В городе пробки в 6 баллов. Так оценивает ситуацию Яндекс. Как предполагается, еще минут 30, может быть, максимум час пробки будут 6-бальными. Потом нас ждет 2 часа 7-бальных пробок. Мы в прямом эфире обсуждаем главные темы этого дня. Следим за тем, что появляется на лентах информационных агентств. Вот только что появилось сообщение о том, что Сергей Собянин дал название 4 станциям большой кольцевой линии московского метро. И вот там есть новости по сравнению с тем, как эти станции назывались имели рабочее название. Вот, например, станция улица Новаторов, в результате будет станция Новаторская. Станция, которая имела рабочее название Народного ополчения, это рядом с пересечением проспекта Жукова и улицы Народного ополчения, будет называться все-таки станция Карамышевская. А станция Мневники, которая расположена рядом с Карамышевской набережной, свое название сохранила. Еще одно название Собянин утвердил, это рядом с деревней Терехово, но тут все без проблем. Эта станция будет называться Терехово. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это сообщение о новых запретах для владельцев жилья в России. Сегодня много пишут о новых правилах противопожарной безопасности, об этом стоит поговорить более подробно. Они начинают действовать уже 1 января, а там много того, к чему мы явно не привыкли. Первая тема, а вторая тема, которую мы будем обсуждать, это предпочтение граждан, которые выбирают себе елки. Оказывается, людей, которые покупают живые натуральные елки, становится все меньше. Заготовка новогодних деревьев в России снизилась за последние 3 года уже на 30%.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, сегодня появились сообщения о новых подробностях того, что ждет нас 1 января 2021 года. В принципе, каждый из нас мог бы почитать документы, а это уже утвержденные документы, которые начинают работать в полном объеме с 1 января 2021 года. Постановление правительства об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации подписано еще 16 сентября 2020 года. Но есть люди, которые обращают наше внимание на то, что произойдет в этой связи. Как минимум 10 нововведений, как сегодня пишут в новостях, ожидают жильцов многоквартирных домов. С Нового года жильцам запрещается хранить личные вещи не только на чердаках многоквартирных домов, но и на цокольных этажах, на которых зачастую хранились соленья, банки и дачные атрибуты и прочее. Еще теперь будет нельзя эксплуатировать газовые приборы без прохождения технического обслуживания. Не очень понятно, что это такое. Значит ли это, что если к тебе не приходил представитель Мосгаза в течение этого года, то уже, собственно, и газ могут перекрыть. Еще появились сообщения о том, что в этих правилах, например, запрещение на зажженные свечи и открытый огонь на балконах квартир, жилых комнат, общежитий и номеров гостиниц. Означает ли это, что зажигать свечи теперь нельзя не только на балконах, но и в квартирах? Тоже хочется понять. К нам присоединяется президент Российского пожарного общества Владимир Недельский. Владимир Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько можно говорить о том, что новые вот эти правила принципиально поменяют что-то в нашей жизни? Ну вот, например, если на цокольном этаже нельзя хранить варенье, означает ли это, что во многих домах просто закроют подвалы?
Ну, вы знаете, вот это я считаю, что такое совершенно ненужное, потому что вот если вдаваться в детали, то можно запретить все. Но тут, видимо, смысл был в том, чтобы данное помещение было свободное, и в случае пожара, который мог бы возникнуть, было бы, так сказать, как и через что выйти. Вот только с этой точки зрения. Или, допустим, хранение вещей на чердаках, на цокольных этажах. Это имеется в виду, что в какой-то момент в неконтролируемых помещениях может возникнуть пожар. А если там этих вещей не будет, то, соответственно, пожар не возникнет. То есть, ну, с моей точки зрения, понимаете, все вот это расписать, от чего может возникнуть пожар, от чего не может, сюда можно привязать все, что угодно. Но вопрос, нужно ли. И вот вы по поводу газовых приборов сказали, значит, вот там действительно газовые приборы, они не могут, вот согласно новому, так сказать, вот закону, они не могут эксплуатироваться без прохождения технических обследований. Вот если техническое обследование не прошло, то есть к вам звонят, говорят о том, что пришли, так сказать, там с Мосгаза, там и так далее, вы не пустили. Вот, то вас имеют право, значит, оштрафовать от 2 до 5 тысяч. Вот, но я не знаю, это может все и не применяться, конечно, но по закону, значит, если вы не впустили сотрудника соответствующей службы, это будет расценено как препятствие к прохождению, к проверке технического состояния газового прибора. То есть формально это правильно, формально, но с другой стороны тут же ведь всякие другие моменты возникают. А если это, вот, так сказать, не сотрудник Мосгаза, а если это какие-то аферисты под предлогом, так сказать, так далее. То есть, понимаете, вот и вот самое-то печальное, что по сути здесь все возлагается на кого-то. То есть сама противопожарная служба, значит, она только, вот так сказать, там наблюдает, сама ничего не делает, а вы должны это все выполнять. Вот что плохо. И я даже хочу сказать больше, что принципиально, вот принципиально по новому закону, там ничего нового-то особенно не внесено. А, значит, я даже, так сказать, тут смеялся, в одном, так сказать, постановлении написано, что, значит, добавлена необходимость хранения инструкции о мерах пожарной безопасности на объекте защиты. То есть до этого не было, инструкции не было там, а сейчас они ввели. Или, допустим, установление требования к шлагбаумам в местах прохождения пожарной техники. Ну, понимаете, это вот... Это смешно, это такое, понимаете, как бы видимость работы, по сути.
Нет, и все-таки, это вроде как всем понятно, но вот в случае с подвалами, на мой взгляд, непонятно. Если сказано, с Нового года жильцам запрещено хранить личные вещи на цокольных этажах, это значит, подвалы надо закрывать. Или все-таки нет?
Ну, подвалы, они должны быть в любом случае закрыты, и здесь еще дело в том, что управляющие компании, многие, значит, вот территория подвала, она является собственностью собственников жилья, и многие управляющие компании, помимо, вот, допустим, самих собственников, там хранят всякие горючие, смазочные, это запрещено, и тут, видимо, имелось в виду, что... как бы кроме банок, может быть, жители могли бы там хранить какие-то возгорающиеся там всякие половики там, вот, а очистив подвал, запретив там что-либо вообще хранить, тем самым противопожарная служба решает вопросы о возможности, так сказать, пожара. Конечно, тут запретить все абсолютно, это тоже, так сказать, это немыслимо. По сути, нельзя делать ничего, что может привести к возникновению пожара.
Еще вот одна вещь. Для чего. Я понял. Да, нет, для чего понятно? Тут важно понять, как это будет работать. И поэтому я прошу вас уточнить, когда речь идет о том, что в этом документе нельзя зажигать свечи и открытый огонь на балконах квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц.
Да.
Означает ли это, к примеру, что таким хитрым образом запрещается курить на балконе?
Конечно. Ну, имеется в виду, здесь ситуация такая.
Ну, то есть ты же зажигаешь зажигалку, и это открытый огонь, да. Значит, все.
Конечно, там, где открытый огонь, там всегда есть возможность возникновения пожара. И тут имеется в виду, что, значит, случайно, а если внизу, так сказать, там у человека что-то на балконе хранится, какая-то воспламеняющаяся, так сказать, там какие-то вещи, а сверху человек, так сказать, курит, и потом бросил сигарету вниз... И там это все загорелось. То есть это вот.
Это понятно. Нет, просто тогда дальше давайте пройдемся. Значит, нельзя курить в коридорах, нельзя курить на балконах. Да. Значит ли это, что в квартире-то можно курить тогда?
А понимаете, вот по сути можно до этого тоже дойти, что и в квартире нельзя курить, потому что у тебя может возгореться, так сказать, там конечно. Одеяло, у тебя там книги могут сгореть, и, так сказать, вы правы. Но я вообще, как бы, понимаете, не сторонник того, что надо вот все-все запрещать и расписывать, чего нельзя. Я знаю одно, что вот самый лучший вариант – это когда каждый человек не понимает. И пускай, значит, допустим, ну вот граждане, пускай руководители предприятий, что в случае возникновения пожара он понесет потом полное возмещение всех убытков. Если вот с этой точки зрения говорить, вот это вот продолжать, значит, вот тогда каждый человек будет контролировать. Люди, мы же как бы же не дураки, мы понимаем, что мы не будем делать то, что могло бы, так сказать, привести к этому пожару. Мне кажется, вот это направление. А у нас получается понял. инструкции, это нельзя, там нельзя. Это значит, нужно журнал нужно заводить, там шлагбаума надо перекрашивать. В общем, знаете, вот это где-то такое чиновничье направление, которое, к сожалению, в МЧС приняло просто катастрофические масштабы. То ли им там нечего делать, и они вот сидят к концу года, выдумывают, что бы нам еще, давайте мы новую инструкцию сейчас напишем, давайте мы покажем, что мы работаем. Мне кажется, вы знаете, это вот из-за этого. Вот понял, в основном, спасибо. Мне кажется, это из-за этого.
Спасибо. Владимир Недельский о новых правилах противопожарной безопасности, которые вводятся с 1 января. Еще раз, вот специально для нас, видимо, РИА Новости прямо сейчас присылает... все списком. Запрещено хранить вещи на чердаках и цокольных этажах. Запрещено оставлять свечи и непотушенные сигареты без присмотра и использовать открытый огонь на балконах и лоджиях. Запрещено использовать неисправные или не прошедшие техобслуживание газовые приборы. Решетки на окнах подвалов должны открываться. Магнитные замки на подъездах и шлагбаумы должны открываться при пожарной тревоге автоматически. Запрещено размещать в подвалах и на цокольных этажах детские центры и спортивные секции. Нарушение этих правил грозит штрафом от 2 до 5 тысяч рублей при условии отсутствия пострадавших или погибших людей. Если будут такие, тогда уже там ответственность уголовная до 7 лет колонии. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает +7 925 48 94 8. Можно писать через Telegram пользователю «Говорит МСК-бот». Новые противопожарные правила более жесткие, чем прежде. И главные вопросы – это, безусловно, не прошедшие техобслуживание газовые приборы. Запрещено их использовать. То есть, если человек из Мосгаза к вам не приходил в этом году, по идее, вы не можете пользоваться газовым прибором. Второе – это, безусловно, история с размещением вещей на цокольных этажах. Цокольный этаж – это, как правило, подвал. Не очень понятно, как это будет работать. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Это хуй.
Ай-яй-яй-яй. Никитец пишет, что будет встречать Новый год с газом, потому что у него специалист из Мосгаза был. 346-й не понимает, чем отличается подвал от цокольного этажа. Так никто не понимает, насколько я понимаю. Анна говорит, подождите, а готовить на газовой плите можно? Это же открытый огонь. Анна, если на балконе, то нет. Это очевидно. 7373948. Телефон прямого эфира. Это имитация бурной деятельности. Уверен Сергей Голубев. У многих в подвалах хранятся гастарбайтеры, утверждает он. Как с курением на балконе. В общем, он говорит, кончайте злить народ. Но, может быть, если народ делает что-то неправильно, может быть, его правильно злить подобного рода запретами. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Спасибо, что вы подняли эту тему. Подвал от цокольного этажа отличается тем, что цоколь – это помещение на уровне земли или выше, а подвал – это ниже уровня земли. Это подвал, куда спускаются по лестнице.
Вы полагаете, что это так?
Это норма. Спасибо. Строительная.
Хорошо. Подвал – это не цокольный этаж, говорит наш слушатель. Имитация, потому что ничего принципиального нового нет. Об этом пишет Юстас. Григорий из Санкт-Петербурга говорит, что что-то можно делать на своем балконе, а что-то нельзя. Бузыкин говорит, курить на балконе не запрещено, если соблюдены меры предосторожности. Открытый огонь не допускается. Еще раз напомню, что там сказано. Если вы прикуриваете дома, видимо, тогда можно. 7373948, телефон прямого эфира. Димариус говорит, подождите, но без присмотра же нельзя свечки оставлять. Нельзя. Так я думаю, что свечки нельзя без присмотра оставлять и сейчас. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут.
Да.
Юрий Викторович, вот я всю свою жизнь слежу за газом, потому что помимо газовой плиты у нас еще газовая колонка. Вот у нас должна была быть поверка газа в апреле. Собянин сказал, сидите, старики, дверь никому не открывайте, никто к вам не придет, ни газ проверять, ни счетчики. Значит, счетчики я точно знаю, что с 1 января у нас срок кончается, нам присылают по электронной почте вот в этих счетах за квартиру. Мне все равно, мы все равно коммуналку не платим. Придут, придут, не придут, их проблемы, государство будет просто платить больше. А вот что касается газа, я позвонила в газовую службу где-то в ноябре, когда только вот стали говорить об этом, обо всем новом. И мне там сказали, вы знаете, у нас пока в планах посещения вашего дома нет, потому что оно было в апреле, но так получилось, что в апреле мы прийти не смогли по независимым от нас причинам. Но, видимо, теперь уже в будущем году мы вас уведомим. Ну и чего мне теперь еще делать? Ладно, мы сейчас в загородном доме. А если так вот надо будет поехать в город? А соседи?
Проблема. Спасибо. По поводу подвального и цокольного этажей. Тут на самом деле очень интересно. Подвальный этаж... Не совсем так, как говорил наш слушатель, потому что, согласно СНИПам, подвальный этаж – это этаж с отметкой поверхности пола ниже отметки земли на половину и более высоты помещения. Половина и более. А если половина и менее, то это цокольный этаж. И вот вокруг этого тоже наверняка будет много разговоров. Но, скорее всего, подвальные этажи под новые правила не попадают.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Удивительные вещи в 2020 году, да еще и в конце 2020 года. Никитес пишет, а у нас соседи любят выходить курить на лестницу. Им что, теперь значит нельзя? Да им давно нельзя вообще-то. На лестнице. Это давно уже нельзя. Сейчас про другое мы говорим. Ладно, мы теперь говорим про другое, потому что праздник скоро. И многие люди говорят о том, что не покупают больше натуральные елки. Некоторые связывают это с тем, что кризис. Натуральная, хорошая натуральная елка, мол, дорогая. Мне кажется, что это не совсем так, но как бы то ни было, граждане России стали предпочитать живым елям искусственные. Заготовка новогодних деревьев, как сообщается сегодня, в России снизилась за последние 3 года на 30%. Я попрошу запустить голосование для того, чтобы понять ваше отношение. 134-21-35. Вы будете ставить натуральную елку. 134-21-36. Вы будете ставить искусственную елку. 134-21-37. Вы вообще никакую елку ставить не будете. Из трех линий, пожалуйста, запустим голосование. 134-21-35. Натуральная. 134-21-36. Искусственная. 134-21-37. Вообще никакой. Голосование пошло. Ильдар Неверов, бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию. Ильдар Ильич, здравствуйте.
Добрый день. Вечер.
Это действительно вот новогодних елок настолько меньше стали заготавливать?
Ну, мне кажется, это сезонный тренд, если не сказать просто дань моде. Потому что, по моему мнению, ничего глобального не происходит. Если люди покупают меньше живых елок, то покупают больше пластиковых. И в окружающую среду попадают пластиковые отходы. Если наоборот, то в окружающую среду попадают органические отходы, которые, к сожалению, в нашей стране тоже толком-то и не перерабатываются в настоящее время. Поэтому хрен редьки не слаще.
С вашей точки зрения, все-таки, да. Если ну, на практическом уровне для себя, да, ставить вопрос, какую елку брать, какой правильный, да, ответ? С вашей точки зрения.
Вы знаете, я из года в год, вот с моей точки зрения, ставлю елку, которая выращена в таких тепличных условиях, специально для такого празднества, как Новый год. Эти елки есть во всех крупных торговых центрах, небольшого росточка, одинаковые по лекалам, выращенные в тепличных хозяйствах, на фермах для таких вот потребителей. Она легко утилизируется, относительно легко, хорошо пахнет и приносит радость.
Натуральную, но искусственно выращенную, я правильно понял?
Верно.
Понял, спасибо. Ильдар Неверов, бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию. Голосование продолжается, у вас будет натуральная елка. 134-21-35, у вас будет искусственная. 134-21-36, у вас никакой не будет. 134-21-37. Голосование продолжается, и теперь ваши звонки. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Да, прошу.
Александр, вы знаете, ну, у меня как бы все проще, потому что частный сектор, как во дворе, естественно, натуральная елка. Ну, иногда даже не разряжаем, так она в этих стоит в гирляндах. Вот, только зажгем. А дома, нет, дома только искусственная. Ну, во-первых, иголки и все остальное, да, то есть, ну, как бы, зачем это нужно. А во-вторых, понимаете, мир не стоит на месте, и если раньше искусственную елку, на нее, знаете, как на искусственные цветы страшно было посмотреть, то сейчас вот заходишь в Крокус, да, там такие елки, что ты будешь вокруг минут 5 ходить и думать, что она настоящая.
То есть, не, а потом ты увидишь ценник и минут 5 будешь стоять, чтобы понять, что это за цифра.
Ну, ребят, ну давайте, вы что, на один год мы что ли покупаем? Ну давайте, ну реально, мы не на один год. Вот у меня 3 года елочки, да, вот 3 года назад купил, да, тогда она нормальных денег стоила, но до сих пор она вся искрится изнутри сама, да, то есть на нее игрушки надеваешь, она вся уже в каких-то белых, как снег. Снег, то есть, ну она обалденная, зачем? Зачем портить, да, то есть, как бы, ну, не понимаю.
Подождите, тогда я один вам вопрос задам, как в той рекламе давней телевизионной. А запах?
А запах, это другое дело. Берешь, выходишь на улицу с детишками, ходишь вокруг настоящей елочки, да, и нюхаешь.
А запах дома, на улице, дома пусть... я понял. Спасибо. Спасибо. А запах на улице? 134-21-35 вы будете ставить натуральную елку, 134-21-36 искусственную, 134-21-37 никакую. 7373-94-8, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Илья.
Да, Илья.
Поставлю себе обязательно живую елочку, но небольшую. Чтобы и запах был, и приятно. А иголки ничего, взял, убрал пропылесосил, аспирином накидал, и все прекрасно.
Понял, спасибо. 7373-94-8, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
А, здравствуйте. Елку наряжаем каждый день.
Каждый год.
Каждый год, да. Но елку покупали давно, задорого, высокую, там, двухметровую. Прям имитация настоящая, правильно, не отличишь. Но вот прошлый год решили, надоело одно и то же, решили купить, как вы говорите, запах. Вот купили мы этот запах задорого, какая-то датская там или финская, не знаю. Запаха мы не почуяли, ничего еще, коронавируса не было. Иголки облетели буквально через несколько дней, и был большой квест, как вынести ее, не заморав подъезд. Поэтому вот в этом году тоже дилемма. Опять же, минус искусственной елки в том, что хранить ее надо где-то, то есть это нужен либо гараж, занимает место. А минус настоящей елки то, что игрушки, особенно вот дорогие, коллекционные, когда она залезает, они имеют свойство падать с нее. То есть нельзя загнуть крючочком вот так вот надежно веточку. Вот. Дети голосуют за настоящую, а мы пока вот в размышлениях, еще не решили это.
Как вы думаете, какой будет доля тех, кто говорит, у меня искусственная елка?
Большинство это однозначно, потому что цены на настоящие, ну, на живые елки, я вот заезжал тут в Обин, у них в этом распродаже, и ни разу не реклама, но нормальная елка вменяемая, она там от 9, понимаете, это разовая.
Натуральная?
Да, да.
Ого!
То есть от 9, то есть если там брать вот известных там каких-то там блогеров, там вообще ценник там 12-15, ну просто выкинуть 12 тысяч, ну понимаете, жалко. Искусственная елка.
Лучше примерно фанат... такие же деньги, но потом еще хоть сколько-то лет пользоваться. Спасибо. 7373948. Еще 40 секунд голосования, и, наверное, это будет последний звонок в этом часе. Слушаем вас, здравствуйте.
А, добрый день.
Да, прошу вас.
Да, Вадим меня зовут, Москва.
Давайте.
Видите, хочу поделиться. У меня, наверное, самая смешная из всех елок в Москве.
Вадим, 30 секунд у вас. 30 секунд, да, имейте это в виду.
Да, сделано из кактуса. 12 лет назад был куплен кактус, поставлен в эркер. На нем всякие лампочки, игрушки вешаем. И получается такая кактус елка замечательная. И не надо ничего резать, не надо ничего устанавливать. И очень даже прекрасно в квартире она радует нас.
А короче. Какой же высоты-то она?
Ну, выше человеческого роста.
Да ну, ух ты, да. Круто, спасибо. 134,
да, удачи.
Спасибо, 134-21-35, я поставлю в этом году натуральную елку, 134-21-36, искусственную, 134-21-37, никакую елку не поставлю. Помните, я спрашивал нашего слушателя, как вы думаете, какой будет большая цифра искусственной елки, сказал он, и был абсолютно прав, 41%. Проголосовали, сказав, что у них в этом году будет искусственная елка. Натуральная елка будет у 26%, а 33% утверждают, что у них в этом году никакой новогодней елки не будет. Далее новости.